Сегодня речь пойдет о событиях далекого прошлого. На одном из последних занятий был поставлен вопрос. Приводилась Гемора Гитин, где говорилось о том, что разрушение храма Бейт-Хамикдаш II произошло из-за Синесхинум, без причины ненависти. Был поставлен вопрос о том, что для ненависти есть причина. Не может быть так, что человек ненавидит другого совершенно без всякого повода. Как понимать Гемору? Этот вопрос был задан. И сейчас мы об этом будем говорить. Предстоит разобраться в том, что такое Синесхинум. Значит, начнем с Таилим, что сказал Довид Хамелах. Минутку. Значит, это Таилим, перек 69, пасук 5. Пасук говорит следующее. «Больше, чем волос на голове моей, беспричинно ненавидящих меня, усилили стремящиеся уничтожить меня, враги мои лживые. Чего не грабил я, то возвращать должен». Что здесь Довид Хамелах говорит о врагах, которые имеют к нему Синесхинум, беспричинную ненависть. И формулирует в терминах того, что я должен возвращать то, чего не брал. Ну, не надо понимать буквально, что кто-то претендует на имущество царя. Имеется в виду элементарная зависть. Каким-то там, сторонам Давида того, что у него есть. И вот это вызывает зависть. Сам Давид так все заслужил, все так, что у него есть, он получил по праву. Место царя легко далось ему. И тем не менее, со стороны другого идет на него ненависть. Поскольку сторона, которую завидует, ничего в этом смысле не сделала, ничем не мотивирована эта ненависть, то вот это названо беспричинной ненавистью. Зависть является причиной ненависти, но она со стороны того, кто испытывает ненависть. Можно ли считать, что разрушение храма произошло именно из-за этого? Навряд ли. Достаточная причина зависть для того, чтобы был разрушен второй храм. Ну, помимо того, если бы на самом деле в этом было дело. Ну, почему Гемора не сказала прямо, не назвала вещь своими именами зависть? Также можно сказать, что вот та история, которая проведена в Геморе про Барканца, которая послужила началом, как бы видим началом доноса к римлянам и с последующим разрушением храма, она, в общем, там зависть никак не фигурирует. Так вот возникает вопрос, что же тогда на самом деле ненависть беспричинная, которая послужила причиной разрушения храма. Разрушение Бейт-Хамикдаша – это событие глобальное. Оно затронуло все духовное пространство планеты. Вот мы сейчас, так сказать, обратимся к другому глобальному событию, которое тоже затронуло все пространство. Это к всемирному потопу. Перек Хумаш Берейшис, перек 6 и пасук 13, пасук 11. Смотрим, что там сказано. Ватишахейс хаорец лефней элуким. Растлила земля перед элуким, перед Всевышним. Ватималей хаорец хамос. И наполнена земля грабежом, разбоем. Значит, Хумаш указывает на две причины, послужившие причиной этого глобального события потопа. Что значит «растлилась земля»? Раши поясняет, что это разврат и идолопоклонство. Ну, грабеж – понятно, что такое. Хумаш указывает на две причины. Одна причина внутренняя, внутреннее разрушение духовного пространства, идолопоклонство и разврат. А другая внешняя – грабеж – это же функционирование общества. внешние отношения, которые складываются между людьми. Это две причины указаны. Читаем дальше, пасук 13. «Айома Луким Леноях, сказал Луким Ноях, Кейт Сколбасор Болофанай, конец пришел всей плоти передо мной». Конец, это сейчас будет сказано, из-за чего именно пришел конец. До сих пор было сказано, из-за чего земля, так сказать, пострадала. А сейчас, из-за чего пришел конец, разрушение само по себе, наказание сверху. Пасух продолжает. «Ки мал-о, хорец хамос», потому что земля наполнилась грабежом. Что-то очень странно. Указана причина для разрушения внешняя. Мы ожидаем, что был так, потоп по главной причине, внутренняя определяет то, что снаружи. Это должно было послужить истинной причиной потопа, а не то, что лежит на поверхности. Мир не функционирует правильно в денежных отношениях. Тем не менее, пасук указывает на вот эту причину внешнюю. Значит, суть в том, что внутреннее разрушение достигло такого уровня, что оно вылилось наружу, достигло поверхности. Этот грабеж, он был бы как последняя капля, которая переполнила уже эту чашу, и Всевышний больше терпеть не стал, сделал потоп. Указана как бы последняя капля, до чего дело дошло, в этом суть. Дальше надо понимать здесь, что когда мы говорим в физическом процессе, например, есть чашка с водой, туда добавляется вода. Наконец, уже последний слой, который переполняет, вода выходит наружу. Здесь не так. В духовном процессе по-другому. Каждый следующий слой возникает на предыдущем. Это последняя чаша, поверхность, грабеж, последняя капля, грабеж, она есть логическое продолжение того, что было до этого. Идолопоклонство, разврат, другие вещи, которые были, они в конце концов настолько разрушили систему, что она перестала функционировать даже на поверхности. Грабеж. Это последняя капля, это естественное продолжение того, что было до этого. Это надо, так сказать, учесть. Значит, вот, вооружившись этой идеей, мы обратимся к тому, что произошло во время храма. Очевидно, вот ненависть хинам, беспричинная ненависть, она не единственная причина того, из-за чего был разрушен храм. Но так же, как с потопом, формулируется лишь последняя капля, что ли, то здесь эта беспричинная ненависть, она вот является той каплей, которая уже привела к самому наказанию, разрушению. И надо понимать, что она возникла как следствие логическое развитие, естественное развитие того, что было до этого, внутренних процессов. Значит, почему именно вот ненависть явилась причиной разрушения храма? Почему это является последней каплей? В этом вопрос. Но для этого нам надо, значит, ловить, что такое храм по существу, что такое Бейс-Хамикдаш. Значит, Бейс-Хамикдаш – это присутствие шхины в доме. Он сделал специальный, так сказать, дом, байт, по специальному проекту, который отвечал верхнему миру, верхнему Бейс-Хамикдаш. И он функционировал чистым образом, приносились карбонот, все, что было положено. И вот в таких условиях шхина спускалась в этот дом. Она там в каком-то смысле присутствовала. Это и есть храм Бейс-Хамикдаш. Соединение верхнего мира, существование Творца с тем, что есть в нижнем мире. Значит, теперь как это связано с ненавистью? Это концепция, как она связана с ненавистью. Объяснение такое дают, что шхина – это место, которое является корнями для всех нашамот Исраэл. Ну, корни нашамот, они там, наверху, и в этом смысле, так сказать, шхина как бы мать для Исраэл. так ее называют. Что внизу происходит? Внизу же нет корней нашаму, там сами нашаму, там сами люди живущие. Нашама присутствует в теле уже, человек живет. Вот если здесь возникает ненависть между людьми, отталкивание, негатив, тогда получается несоответствие. Наверху нашамот связаны в шхине, суть шхина связующая такая, связующее начало. Они там все вместе существуют, они образуют единую систему. А что внизу? А внизу этого нет. Наоборот, раздор. Вот получается, что там, где в нижнем мире имеет силу ненависть, там нижний мир не соответствует тому, что наверху. И тогда нижний мир не может принимать то, что идет сверху, просто не будет посылаться, не будут лить воду на камень, тот, который не может принять воды. Воду льют в чашку, которая может принять сосуд, который принимает воду. Если нижний мир не отвечает верхнему, он не может принимать то, что идет сверху. Получается разрыв между верхом и низом. Шхина не может присутствовать в мире, потому что есть разрыв. Где разрыв? В самих нашамот, это суть мира. Ни поля, ни деревья, ни облака, там, ни животные. Нашамот и Исраэль, они суть мира, они внутренняя часть мира. Ведь если в этом мире нет соответствия нижнего верхнему, разрыв, тогда верхний мир не будет проникать в нижний. Шхина не сможет прийти в дом, что дом его не принимает. И поскольку духовное пространство не принимало вот это единство шхины, поэтому она должна отдалиться от мира, уйти как бы в галут. И как только это происходит, дом ментально разрушается. Приходят либо римляне, там, либо еще кто-то, и происходит разрушение. Это по сути, что ненависть явилась причиной разрушения храма. Чем духовное пространство, пропитанное ненавистью, не может принимать шхину. Нет шхины, нет храма. Интересно сравнить вот эту ненависть и храм с тем, что было во время потопа. Там Ситрах работала изнутри, разрушала творение, и дошло до того, что мир же не функционирует, просто не функционирует. Грабеж, как можно жить, когда тебя в любой момент ограбят? Почему Ситрах пришла именно к этому? Когда Адам грешен, первый человек, совершил грех, он был из Ган-Эйден, значит, наш мир. Мир получил проклятие. Ган-Эйден функционировал прекрасно. Мир, он проклят. Земля производит там всякие вещи, которые неудовлетворимые. И вот 10 поколений, которые пришли после Адама, они должны были исправить грех Адама по замыслу Творца. Им давалась такая возможность. Восстановить это функционирование мира. И Ситрах работала изнутри для того, чтобы этого не произошло. Наоборот, было разрушение, и она добилась своего. Это история с потопом. История с Бейс-Хамикдаш. Ситрах добилась чего? Ненависти. Она разрушала изнутри, пока так не пришло духовное пространство Исраэля к состоянию, когда там вот правит негатив. Заполнен негативом. Вот к этому Ситрахра стремилась. Мы видим разницу между историей с потопом и вот этой историей. Там речь шла о функционировании внешнем. Грабеж, бандитизм нарушали это. Когда говорим про Амасраил, здесь идет другой отсчет, другая шкала совсем. Здесь идет соединение нижнего мира с верхним, через нашаму, через души. Другой уровень работы, другой уровень существования. И вот в этом направлении Ситрах как раз и шла, и добилась своего. Значит, теперь говорилось про ненависть. На самом деле, Хохоим говорят не про ненависть, а про беспричинную ненависть. Нам надо понять, почему не просто ненависть, а именно беспричинная ненависть привела к разрушению Бейс-Хамикдаш. Ну, для этого надо, так сказать, уловить, что такое беспричинная ненависть. Значит, вот, предположим, один человек что-то недолюбливает в другом, какое-то качество ему не нравится, вызывает неприятие. Но он имеет полное право, так сказать, отойти в сторону и не иметь дела с таким человеком. Имеет на это право. Другой вариант, когда вот эта неприязнь заражена как бы не просто «мне не хочется с ним иметь дело», а человек действительно мне вот в этом месте неприятен. Я испытываю своего рода отвращение вот к этому качеству уже. Но здесь уже не просто, так сказать, неприятие другого, а отталкивание его. Это уже ненависть. Эта ненависть, она может, так сказать, быть либо обоснованной, вызвана другим человеком, либо персональной завистью какой-то к тому человеку, еще какими-то обстоятельствами. Но это не есть еще беспричинная ненависть. Бывает по-другому. Третий вариант. Один человек имеет действительно негативное отношение к другому. Как это проявляется? Вот другой человек сказал «А». А тот ему отвечает: «Почему ты говоришь «А»? Ты должен сказать «Б» в этой ситуации». А если первый человек сказал «Б», у него второго тоже претензия, почему он сказал «Б», а не «А». Надо было сказать «А», это гораздо лучше. Или этот первый человек просто молчит, он говорит «Не А, не Б», и снова виноват. «Почему ты молчишь? Ты должен сказать что-то? Ответь!» Что мы видим в этой ситуации, в этом третьем варианте? Как бы первый ни повернулся, результат будет тот же самый. Он будет виноват. Он вызывает неприязнь сам по себе, отталкивание. Из-за чего? Почему так происходит? Он вроде бы виноват, либо А, либо Б, либо просто молчит. Как ни повернешься, он виноват. Из-за чего? Значит, дело уже не в нем, не в том, как он поворачивается, а дело в этом другом человеке. Значит, почему он так реагирует? Ответ такой. У него у самого внутри вот есть этот негатив по отношению к тому человеку, который абсолютно ничего не обоснован, а просто сам по себе, в чистом виде. И дальше этот негатив, он обязательно найдет форму, чтобы обрушиться на другого. Это уже ненависть беспричинная. Другой конкретной причины быть не может. Ни снутри, ни внутри, ни снаружи. За исключением одного, вот есть этот негатив. Дальше он найдет форму обязательно какую-нибудь. Потому что внутреннее требует выхода, он же не может держать это в себе. Это плохо ему. Это не его свойство, этого негатива, абсолютного, в чистом виде. Он должен выходить наружу. Это обязательно найдется форма, в которой он будет выходить. Это беспричинная ненависть. Значит, теперь, почему вот именно эта беспричинная ненависть привела к разрушению Бейс Хамикдаш? Не просто ненависть, а вот именно беспричинная, вот это. Но, чтобы понять это, мы обратимся к словам, к языку, к числам. Гематрия слова «сина», «сина», «ненависть». Ну, гематрия 351. Антипод сина ненависти – это ахва, любовь. Почему? Потому что сина – отталкивание, а любовь – на разближение. И матрия ахва, любовь – это 13. Такая же, как у слова эхат. Эхат – это один. Один – это единение по смыслу. Вот это единение, гематрия 13, и ахва, любовь – та же самая гематрия. Ахава – это сближение, а сина – ненависть, это, наоборот, отталкивание с присутствием негатива. Это важно. Неприязнь. Не просто отталкивание, не хочу с тобой иметь дело, а вот именно неприязнь. Дальше она может иметь градацию разной степени. Так вот, число 351, оно отражает неприязнь, ненависть, а 13, наоборот, соединение. Интересно, что эти два числа связаны между собой. А именно, 13 умножить на 27 получится 351. По числам, по гематрии, любовь и ненависть завязаны друг на друга через число 27. Ну, почему они связаны, это, значит, понятно почему. Потому что это два полюса одной и той же оси, либо притяжение, либо отталкивание. Они должны быть связаны. Но они связаны числом 27. Понять вот эту суть этого, значит, этой формулы, надо знать, что такое 27. Значит, концепция такая. Всякий процесс, он имеет три части. Начало, развитие и завершение. Например, процесс создания корня еврейского народа Авраам, Ицхак и Яков. Начало, продолжение и завершение. Начало Мидас Хесед Авраам, потом уравновешивание с другой стороны Ицхак это Мидас Дин, вот уже мы имеем так две стороны, полноту, ну и третья сила уже Яаков, это собирание всего вместе. Так вот, если мы возьмем канал какой-то, скажем, распространение шефа, он тоже имеет три части. Первую, вторую, третью. Начало, середина и конец. Три отреза, четыре звена, скажем. Ну и поскольку мы имеем дело с целостностью, то с единством, то свойство такое, что каждый фрагмент, он несет в себе целое тоже. В этом суть, так бы, единства. Что части, они содержатся в то же время целое. Поэтому каждое из этих трех звеньев этого канала, оно тоже содержит три подзвена, как бы. И тогда получится весь канал состоит из девяти звеньев. Ну и поскольку канал не один, а их три, чтобы иметь полноту, как мы говорили, три, оно дает полноту процесса. Поэтому уже получается число 27. Не 9, а 9 на 3 – 27. Вот это 27. Это концепция полноты творения. И матрия, она может быть выражена этим числом тоже. Как вот, если мы смотрим на творение, вот как получающийся результат из этого числа 3. Тогда получается, что вот эта целостность, если она идет в сторону Ахаву, в сторону числа 13, тогда получается действительно единство мира. Если она идет на другой полюс, число 351, тогда происходит, наоборот, отталкивание, разрушение этой системы, разрушение единства. Если мы возьмем синус хином, беспричинную ненависть, то есть, а именно ненависть в чистом виде, негатив существует, отталкивание сам по себе абсолютно ничем не предиктовано, кроме вот своего собственного существа. Вот такая сила есть, такой коэх, который просто отталкивает сам по себе, что бы там ни было. Если вот такая сила существует, то она будет проявляться по любому поводу. И в этом смысле она антипод целостности. Целостность – это соединение разных каналов вместе. Но если есть сила, которая, наоборот, все эти каналы друг от друга отделяет, это и есть синус-хин, беспричинная ненависть. Ненависть сама по себе, без всякой причины, она может проявляться в другом, в любом проявлении, в другом канале. Поэтому именно синус-хином, а не просто ненависть, она вот и разрушает всю эту систему. Она идет против единства. Обычная ненависть к какому-то параметру, одному там или другому, она не будет разрушать полностью систему. Человек ненавидит кого-то вот по какому-то поводу, иначе он на самом деле ненавидит. Он его ненавидит там за что-то, неприязнь его глубокую вызывает. Иначе он действительно во всем этого человека отпихнет. Ненависть, она не имеет концепции, просто не с концепцией целостности, разрушения целостности. А вот синус-хином она это имеет. Что такое Бейс-Хамик? Это храм, шхина. Там тоже концепция целостности. Та духовность, так и душа, которая шла в пространство духовное от шхины, она шла по всем каналам. Душа, которая в человеке, она аналог шхины. Шхина была в Бейс-Хамикдаш, в доме. Душа человека находится в его теле, в одежде души. Душа как шхина, а одежда души или там тело как Бейс-Хамикдаш. Так душа заполняет, она все клеточки тела заполняет. Все участки одежды души она заполняет. Это концепция единства. Она соединяет эти все клетки вместе. Человек становится живым полностью, что одна часть выживает, другая нет. Все клетки становятся живыми. Это вот концепция души, шхины, объединяющая начало. Это Ахаву. Когда число 27 склоняется к 13. Поэтому мы получаем, что сам Бейс Хамикдаш храм, это концепция целостности с плюсом, а синахином, беспричинная ненависть, ненависть в чистом виде, это целостность с минусом, разрушение целостности. Вот поэтому именно ненависть к хинам, не просто ненависть, привела к разрушению храма. Минус вытеснил плюс. Одно в соответствии с другим. Ну и после того, как хина была вытеснена, здесь на земле дом рухнул. Пришли римляне, разрушили. Так. Что-то мы сейчас пришли к тому, почему именно Ман Гемора, почему сина с хином привела к разрушению Бейс Хамикдаш. Но вот здесь, значит, я еще раз напоминаю, что надо понимать, что этот сина с хином, без причины ненависть, это лишь завершение процесса. Были и другие вещи, которые привели к разрушению. Но когда дело дошло уже до этого уровня, тогда Всевышний не смог выдержать этого. Шина ушла. И как это связано с историей про Баркамца, которую Гитин рассказывал? Где вот в той истории мы видим эту синасхину, беспричинную ненависть? История развивалась так, что один богач начал сделать пир в Иерусалим, назвал множество гостей. И пришел один из гостей по ошибке, которого не звал, его заклятый враг, Баркамца. Он его, так сказать, приказал ему выходить. Тот говорит, у меня позор будет мне большой. Давайте заплачу за то, что я кушаю тебя и останусь, позволь мне остаться. Нет. Я начинал Баркамца набивать цену, он сказал, я тебе за пол пира твоего заплачу. Нет. Я тебе весь пир оплачу. В общем, пришли люди и вытолкали его за дверь. Где здесь сина с хином? Наверняка эти два богача имели не первые, так сказать, страницы в их отношениях. Было много-много наверняка между ними, что, так сказать, послужило этому событию, причиной этого события. Как здесь вина сина с хином? Беспричинная ненависть. Наверняка были причины. Посмотрите, что произошло. Конечно, причины были, но к чему привели эти причины? Эти причины привели уже к такому накалу страстей, что возникла беспричинная ненависть. Вы помните, что беспричинная ненависть – это продолжение процесса, это не его начало. Тебе хотят за все заплатить, это большая выгода для тебя. Прими это. Нет никаких, так сказать, резонов отказываться от этого. Почему не отказывается? Это ненависть, это чувство сильнее денег. Это вот беспричинная ненависть. Уже ненависть в чистом виде. Сначала были причины, сейчас их уже нет. Другой момент здесь, тоже важный. Когда этот Баркамца вышел, ну, его вывели, мягко говоря, он, так сказать, стал злым. И он сказал, что вот смотрите, как со мной поступают. И там мудрецы, которые сидят, они смотрят на это и промолчали. И пошел с доносом к римлянам. И дальше история стала развиваться, как снежный ком. Здесь интересный момент Гемора формулирует. Были талмиды, мудрецы, Торы, и они молчали. Человека перед ними позорили, они молчали. Значит, почему они молчали? Перед тобой ненависть в чистом виде, и ты молчишь. Объяснение можно дать такое. Вот эта ненависть, она была не только между этими двумя людьми, которые были в центре этого эпизода. Она была между в том поколении. И раз так, то все духовное пространство было заражено этой ненавистью уже. И поэтому такого типа события, оно воспринималось как норма. Нехорошо, я сам так не поступлю. Но идти там наперекор определенных условий, которые не в мою пользу, я не буду. Что мир такой? Что-то тоже фактор разрушения храма. Эта причина ненависть, она, так сказать, завоевала пространство. Она была нормой в том пространстве. Как грабеж во время потопа был нормой. Так здесь ненависть была нормой. Там не каждый грабил наверняка. Здесь наверняка не каждый ненавидел. Но духовное пространство было больно этим. И был суд. Верхний суд. Пошли в Галут. На много-много веков. И до сих пор там. Причина? Ему расформулировала какая? Объяснил эту последнюю каплю. Духовное пространство пропитано ненавистью. Самой по себе. Без причины. идите в Галут. Значит, следующий вопрос. Из-за чего возникает эта беспричинная ненависть? Как она, так сказать... Ну, один способ, главный, мы уже получили. Это может быть по-другому. Например, человек рождается с этим. Человек рождается жадно от рождения. Значит, в нем присутствует определенная форма яйцара, которая имеет название жадность. Другие негативные качества. Может случиться так, что вот одно из качеств человека вот, – ненависть. Он такой по природе своей. Не так уж редко встречается, бывает нередко. Это один вариант. Другой вариант – в человека подселился какой-то бес. Какая-то негативная сила, негативный ангел у него забрался по какой-то причине. Такое тоже бывает. Но ему никуда не деться, потому что этот негатив, он сам по себе вот несет эту разрушительную силу, если он такого типа бес. Но это уже редкий случай. Наиболее часто встречающийся случай – когда человек приходит к этому, через что он приходит? К этой беспричинной ненависти, ненависти в чистом виде. Если он, так сказать, заражает свой внутренний мир негативом, одну вещь делает плохо, другую делает плохо, нарушает закон в этом месте, в третьем еще что-то, все это привлекает клипот в его внутренний мир. Негатив возрастает. Вот на каком-то этапе он может превратиться в негатив уже сам по себе, в чистом виде. Не через жадность, не через то, не через другое, не через то, а уже сам в чистом виде существует. Человек, он работал как бы. И вот тогда он становится ненавистником. Это вот та схема, которая, о которой говорилось. Это как бы последняя капля, то, к чему он приходит. Это вот объяснение этого феномена. Беспричинная ненависть и разрушение храма. Было очень давно. Как сейчас? Что сейчас происходит в мире? Пару недель назад произошла интересная история. Папа Римский давал проповедь там, где он ее дает, и он ее посвятил событиям на Украине. Ну, мы знаем, что там сейчас происходит. И пусть там это происходит, так сказать, это значит, не наше дело. Но вот он, так сказать, он дышался. Он призывал к миру, к доброте между людьми. И вот что в таких случаях папы римские говорят. Дальше он кончил проповедь. Вот была фотография, такой он показан в проеме окна. Лицо радужное, улыбающееся. И вот он просто сеет этот мир. И два ребенка, по-моему, мальчик и девочка. И каждый пускает белого голубя в пространство, в небо. Как символ примирения. Две стороны, вот два головы мира. Что дальше? А дальше очень интересно. Прилетает белая чайка и начинает клевать одну голубку. Перья из нее летят. Прилетает с другой стороны черный уже ворон и клюет, долбает вторую голубку. Это на глазах у всех тысяч людей, внимавших этой проповеди про мир. И добросердечие. Все видят. Вот так духовное пространство ответило на слова о мире. Оно прореагировало моментально. Это поразительно. Это символика того мира, в котором мы живем. Ну, это там было у них. А как у нас в Израиле здесь? Что у нас здесь происходит? Идут переговоры о мире. Значит, много лет идут, пусть еще много лет идут. Или вот, чтобы они кончились, конечно, с приходом Мессии. Вот так будет даже лучше. Ну, а на самом деле, если говорить серьезно, ненависть тут на каждом шагу. Абсолютно на каждом. Вопрос, какая это ненависть? Беспричинная или по причине? Трудно сказать. А как узнаешь? Ведь беспричинная ненависть, она не появляется сама по себе. Когда она выходит наружу, она в какой-то форме. Либо в одном виде она предстает, либо в другом, либо в третьем, в чем-то конкретном. Мы видим конкретные вещи, проявление ненависти мы видим, а не как бы суть. Беспричинная она или все-таки по какой-то причине. Как быть, как ответить? Может, сейчас нет беспричинной ненависти, а просто ненависти. Один лагерь ненавидит, другой, значит, второй, первый. И оба ненавидят кого-то посередине. особенно вид, который без боков. Есть причина. Но на самом деле, если сейчас вдуматься, по той системе, которая была описана, сейчас не может быть того, что нет беспричинной ненависти. Она, конечно, должна быть. Почему? Потому что разрушение духовного пространства идет по всем направлениям. Если оно идет изнутри по всем направлениям, читсетра ахрагла выдевает этим пространством, и тогда должна появиться ненависть в чистом виде. Та капля последняя должна появиться. То есть продукт этого духовного пространства. Вот здесь важный момент. Когда мы говорим о ненависти, мы должны понимать, что причина для этой ненависти не только между теми, кто один ненавидит другого, или одна группа ненавидит другую группу. Не в этом дело. Дело в том, что за счет совершенно других вещей, которые не связаны с отношением между этими двумя группами, формируется духовное пространство негативное, которое приводит к тому, что возникает эта ненависть. Негатив порождает негатив. И каждый, который приводит негатив в этот духовный пространство, по любому параметру, разврат, некошерная пища, что угодно, он приводит к этой ненависти. В конце концов, духовное пространство приводит. Мы ее не видим, она есть. Она проявляется в разных формах. И вот есть как бы концепция третьего Бейс-Хамикдаш. Мы его ждем. А куда он придет? Как он может прийти? Где, так сказать, аэродром для этого самолета? Ему некуда приземлиться. Стена выстроена из этой ненависти, из других вещей. И как же быть? Положение кажется тупиком. Почему? Потому что ненависть рождается на процессах, которые проходят в духовном пространстве, в народе. Там ситрахра, она, так сказать, гуляет, как в своем доме. Куда хочет, да и ходит. Это никакого места абсолютно, которое не было бы от нее свободно. Всюду она. А раз так, то что делать с этой ненавистью? Никуда не денешься. Безвыходное положение. Вопрос, а что делать? А ничего нельзя сделать. Мы уже дошли до такой точки, что мы ей ничего не можем сделать на самом деле. Это один взгляд на вещи. Он правильный. Но есть другой взгляд. Тоже правильный. Значит, вот человек какой-то. Как он может воздействовать на духовный пространство? Там ситрахра. Это одно рассуждение. Другое рассуждение? Ну, конечно, может. Почему? Там ситрахра. Там ситрахра. Но этот человек, он же тоже в духовном пространстве. А где он находится? Он что, в космосе, что ли? Его душа – часть этого духовного пространства. Его внутренний мир – тоже часть этого пространства. Ему не надо ссылаться на то, что ситрахра владела там той группой, той, той, той. Он человек, он часть этого пространства. Он имеет полное право отказаться от этой ненависти внутри себя. Я не хочу ненавидеть другого еврея. Зачем? Я не хочу строить, вкладывать новые камни в ту стену, которая препятствует третьему Бейс-Хамикдаш. Не хочу, не буду. Я отошлю эту ненависть далеко-далеко от себя. Я не могу выгнать духовное пространство, но вот своего присутствия я могу. И в этом смысле можно, так сказать, делать так, чтобы эту стену не достраивать и в то же время подтачивать. Потому что Всевышний смотрит на то, что происходит. Но обязательно заметить такого человека, который идет навстречу Бейс-Хамикдаш третьему. Он выучил эту идею же на опыте второго Бейс-Хамикдаш. И он хочет так и научиться быть ученым и делать шаги в сторону третьего рама. Всевышний это увидит. Ага, в народе есть разные люди, такие тоже есть. Там на верхних весах, там не меряют по количеству, а там меряют по килограммам. А там не по количеству меряют. Там меряют по духовному весу, который человек имеет. И тот человек, который имеет, отказался в этой атмосфере ненависти, отказался от ненависти внутри себя к другому еврею, по-видимому, он получит вес там. Он будет весить больше, чем 100 других, которые ненавидят друг друга. Ну и дальше судья будет решаться. Это уже не в наших руках. Но, по крайней мере, что мы можем делать шаги в эту сторону. И каждый может это сделать. Здесь есть деталь, так сказать, если говорить уже практически. Проблема не в том только, чтобы не быть самым источником этого негатива к другому человеку, еврею, а в том, чтобы не быть проводником этого негатива. Вот люди, так сказать, ловятся на эту вещь, они замечают, что они являются на самом деле проводниками этого негатива. Что имеется в виду? Вот человек слушает, что говорит другой, или читает там в интернете какую-то статью. Ему эта идея приемлема. Я сейчас не говорю, правильно она, неправильно, но ему она симпатична, он ее принимает, он сам же так думает. Он принимает эту идею, он ее слушает и соглашается с автором, так сказать, внутри себя, на эмоциональном уровне, что его затрагивает. Все казалось бы хорошо. Человек не робот, он живет, так сказать, у него душа. Но вот этот говорящий, написавший статью, он в эту идею вложил свой негатив, разрушающий. И вот этот негатив, который одет в эту правильную идею, он входит в того, который слушает. И поскольку тот, который слушает, воспринимает эту идею эмоционально, он впитывает в себя вот этот негатив заодно, который входит в его плоть и кровь. Незаметно. И будут плоды после этого. И значит, он дал ход этому негативу. Проводник. Это надо, так сказать, внутри себя проработать. Одно дело идея, может быть, не согласен, но другое дело, что ей сопутствует. И тут надо быть уже осторожным, отделять одно от другого. Ну хорошо, это вот концепция беспричинной ненависти вчера и сегодня. И ну, поскольку эта тема относится, увы, не только ко вчера, но и к сегодня, и также к завтра. Я очень надеюсь на это. Все-таки мы, так сказать, надеемся на то, что этот третий храм придет. Поэтому эта идея актуальна, она и для сегодня, и для завтра. И вот мне бы хотелось, чтобы это занятие, оно пошло в массы. То есть люди, которые его слушают, могли бы распространять его. Значит, знакомым поставить по имейлу, по интернету выставить где-то, чтобы это те, кто может слушать и услышать это, и, так сказать, пойти не по проторенному пути общества, круга, в котором он находится, который ему приятен. Если этот круг имеет негатив, а каждый круг имеет негатив, каждое общество в настоящее время имеет этот негатив в той или иной форме, чтобы он мог вот противостоять этому. Находясь в той же группе, не надо выходить. Но в этом месте быть не похожим на многих. Уметь плыть как бы против течения в нужном месте. Вот. Так вот, если человек может такое, может слушать, если он получит это занятие, это будет в пользу всем нам. Поэтому я действительно просьба рассылать это занятие. Ну, будем надеяться, что моя просьба услышана сверху, и оно так и будет. Будет свято дешамая в этом направлении. Всего хорошего. Thank you.